Кабинет Джованни Аудитори помещался на втором этаже. Две пары двойных окон смотрели в сад, разбитый позади палаццо. Каждая пара имела выход на общий широкий балкон. Кабинет был обшит панелями из темного рельефного дуба. Красивая потолочная лепнина отчасти смягчала суровый облик стен. В кабинете стояли два письменных стола, один напротив другого. Тем, что побольше, пользовался сам Джованни. За его спиной тянулись полки, забитые расходными книгами и пергаментными свитками с тяжелыми красными печатями. Кабинет был устроен так, чтобы внушить любому посетителю, здесь царят богатство, респектабельность и доверие. Финансовый дом аудитории вел дела с разными странами, специализируясь на предоставлении займов германским государствам в пределах тех земель, что именовались, пусть и номинально, Священной Римской империей. Будучи главой финансового дома, Джованни Аудитори прекрасно сознавал свою весомость и ответственность занимаемого положения. Он надеялся, что его старшие и средние сыновья наконец присытятся юношескими забавами, возьмутся за ум и разделят с ним ношу, унаследованную Джованни от своего отца. Однако время шло, а сдвигов в поведении сыновей не наблюдалось. И тем не менее, сейчас Джованни восседал за столом и сердито поглядывал на среднего сына. Эцио стоял возле другого стола. Там обычно сидел отцовский секретарь, который сейчас благоразумно удалился, дабы не мешать разговору с глазу на глаз. Эцио побаивался, что разговор этот может оказаться весьма болезненным в прямом и переносном смысле. Время едва перевалило за полдень. Все утро Эцио с ужасом думал о том, как предстанет перед отцом. Впрочем, это не помешало ему уснуть на пару часов, помыться и привести себя в порядок. «Сын мой, уж не думаешь ли ты, что я слеп и глух?» – негодовал Джованни. «Или ты считаешь, будто я настолько погружен в дела, что вообще ничего не слышал о твоей ночной стычке с шайкой в Ерибаци?» «Порой, Эцио, мне кажется, что ты лишь немногим лучше его. Кстати, пацы – опасные враги». Эцио раскрыл было рот, но отец предостерегающе поднял руку. «Будь добр, позволь мне закончить». Джованни вздохнул. «Мало того, что ты восстановил против себя все их семейство, так ты еще начал волочиться за Кристиной Кальфуччи. Ее отец один из самых преуспевающих тосканских купцов, человек, уважаемый в нашем городе. И добро бы ваши отношения ограничились прогулками и поцелуями. Нет, ты забрался к ней в постель. Это недопустимо. Ты вообще думал о репутации нашей семьи?» Отец умолк и, как показалось Эдсо, подмигнул ему. «Ты хоть понимаешь, что все это значит?» В прежнем тоне продолжал Джованни. «Известно ли тебе, кого ты мне напоминаешь?» Эдсо опустил голову. К его удивлению, отец встал из-за стола, подошел к нему, обнял за плечо и вдруг... широко улыбнулся. «Чертенок, ты напоминаешь мне меня, когда я был в твоем возрасте!» Улыбка тут же исчезла с его лица, и Джованни вновь стал суровым. «Думаешь, если бы не крайняя нужда в твоей помощи, я бы оставил твои выходки безнаказанными? Нет, я бы наказал тебя по всей строгости. Попомни мои слова. Если бы не стечение обстоятельств, я бы отправил тебя к твоему дяде Марио в отряд кондотьеров. Военная муштра повышибла бы из тебя дурь. Однако, повторяю, мне понадобится твоя помощь. Возможно, тебе еще не хватает мозгов для понимания некоторых событий. Тогда, поверь мне на слово, наш город переживает тяжелые времена. Кстати, как твоя голова? Не болит? Смотрю, ты уже и повязку снял. Отец, мне намного лучше. В таком случае ничто не мешает тебе выполнить мое поручение. Оно займет остаток дня. Обещаю, отец, я его выполню. Изволь сдержать свое обещание». Джованни вернулся к столу, выдвинул ящик и извлек оттуда письмо, запечатанное его личной печатью. Он подал Эцио письмо, которому добавил два пергаментных свитка, помещенных в кожаный футляр. «Все это ты должен незамедлительно передать финансовый дом Лоренцо Медичи. Отец, могу ли я узнать, что в этих письмах?» «Содержание документов тебя не касается, а письмо? Я извещаю Лоренцо о наших сделках с Миланом. У меня на это письмо ушло все утро. Я мог бы вообще обойтись без объяснений, но если сейчас не оказать тебе доверия, ты никогда не научишься быть ответственным. Ходят слухи о заговоре против герцога Галеаццо. Все это грязно и отвратительно, но Флоренция не может позволить, чтобы обстановка в Милане стала взрывоопасной. Кто входит в число заговорщиков? Джованни прищурился. Основными заговорщиками называют Джованни Лампуньяни, Джироламо Альджати и Карло Висконти. Но, судя по всему, к заговору причастен и наш дорогой Франческо Пацци. Похоже, замыслы заговорщиков шире и касаются не только политики двух наших городов-государств. Пока что флорентийский гонфолиньер распорядился на время арестовать Франческо. Однако семейству Пацци это очень не понравится. Я, Джованни умолк, довольна. Я и так тебе сказал слишком много. Сделай так, чтобы письмо и документы как можно скорее оказались у Лоренцо. Я слышал, он на днях собирался отправиться в Кареджо подышать чистым деревенским воздухом. Кот из дома. Я сейчас же пойду к Лоренцо. Вот это мне в тебе нравится. Удачи, сынок. Эцио отправился пешком, стараясь выбрать тихие, неприметные улочки. До финансового дома Медичи было рукой подать, когда перед Эцио, откуда ни возьмись, появился Вьери. Эцио хотел было улизнуть, но люди Пацци отрезали ему пути к отступлению. «Эй, поросеночек!» — крикнул он Вьери. «У меня сейчас нет времени, чтобы еще раз устроить тебе трепку». «Нет, трепку сейчас устроят тебе», — ответил его заклятый враг. «Ты окружен со всех сторон, но не волнуйся, я обязательно пошлю красивый венок тебе на могилу». Люди Пацци надвигались с двух сторон. Несомненно, Вьери уже знал об аресте отца. Эцио отчаянно озирался. Вокруг высокие дома, ни переулков, ни дворов. Понадежнее закрепив на груди важный груз, юноша бросился к ближайшему дому и стал карабкаться вверх. Грубый камень, из которого была сложена стена, облегчал задачу. Вскоре Эцио достиг крыши. Там он обернулся на рассерженного Вьери. «У меня даже нет времени помочиться на тебя», — сказал молодой аудитории и бросился бежать по крышам. Ни Вьери, ни его люди лазить по стенам не умели, и потому Эцио достаточно быстро ушел от погони. Уже через пару минут он постучал в двери финансового дома Лоренцо. Ему открыли. Войдя, Эцио увидел Боэцио, одного из самых надежных слуг Лоренцо Медичи. «Какая удача!» — молодой человек бросился к нему. «Здравствуй, Эцио! Ты никак бегом сюда бежал?» — удивился Боэцио. «С чего такая спешка?» «Боэцио, я не мог терять ни минуты. Отец поручил мне передать Лоренцо это письмо и важные документы». Слуга развел руками, перестав улыбаться. «Увы, Эцио, ты прибежал слишком поздно. Мой господин уже уехал в Кареджо. Тогда позаботься, чтобы он как можно скорее их получил. Не волнуйся, герцог уехал всего лишь на день или два. В нынешние времена... Я уже кое-что знаю о нынешних временах. Боэцио, все это нужно отдать Лоренцо прямо в руки и как можно скорее». Вернувшись домой, Эцио сразу направился в отцовский кабинет. Федерико, разлегшийся в тени дерева, звал его поболтать, но юноша лишь отмахнулся. Еще одну попытку удержать его предпринял Джолио, секретарь отца. Тот молча показал на плотно закрытые двери, однако Эцио смело их распахнул. Отца он застал за оживленным разговором со своим давним другом Уберто Альберти, главным судьей Флоренции и городским гонфольонером, к которому Эцио привык относиться как к родному дяде. Судя по насупленным лицам мужчин, разговор их отличался от обычной дружеской беседы. «Эцио, мой мальчик!» — радостно воскликнул Уберто. «Как поживаешь? Опять где-то носился?» Эцио вопросительно посмотрел на отца. «А я вот пытаюсь успокоить твоего отца», — продолжал Уберто. «Сам знаешь, времена сейчас не самые спокойные, но...» Он повернулся к Джованни. «Угроза предотвращена». «Ты выполнил мое поручение?» — быстро спросил Джованни. «Да, отец, но герцог Лоренцо уже уехал». Джованни нахмурился. Не думал, что он уедет так скоро. «Я все оставил Боэцио», — продолжал Эцио. «Он не забудет. Герцог получит твои послания сразу же, как вернется. Мы упускаем драгоценное время», — мрачно произнес Джованни. Уберто одобряюще похлопал друга по спине. «Пара дней погоды не сделает. Франческо сидит у нас под замком, но что может случиться за столь короткое время?» Слова Уберто несколько успокоили Джованни, но по всему чувствовалось. Присутствие Эцио мешает мужчинам продолжить беседу. «Проведай мать и сестру», — сказал Джованни сыну. «А то можно подумать, что кроме Федерико у тебя и близких нет. И хорошенько отдохни. Потом ты мне снова понадобишься». Отец отмахнул рукой, давая понять, что больше не задерживает Эссу. Юноша вышел из кабинета и почти сразу же наткнулся на Джулию. Тот вернулся на свой пост, нагруженный бумагами и свитками. Лицо секретаря, как всегда, было озабоченным. Где бы Джулио ни находился, он думал только о делах. Вновь отклонив предложение брата поболтать, Эцио решил не злить отца и отправился проведать мать и сестру. Последнюю он нашел на лоджии, где та сидела с книгой сонетов Петрарки в руках. Однако мысли ее явно бродили где-то далеко. «Опять по своему парню тоскует», — подумал Эцио, а вслух произнес. «Привет, Клаудио!» «Чао, Эцио! Ты где пропадал?» Выполнял отцовские поручения. «И не только», — улыбнулась сестра, однако ее улыбка была мимолетной и какой-то неживой. «А где наша мама?» Клаудия вздохнула. «Отправилась в мастерскую одного молодого живописца. Сейчас только и разговоров, что о нем». «Да ты, наверное, и сам слышал. Он недавно закончил учебу у Вероккью».
«Нет, не слышал».
«Конечно, куда тебе? Мама заказала этому живописцу несколько картин. Она считает это выгодным вложением денег». «В этом вся наша мать», — усмехнулся Эцио. Клаудия не ответила. Он только сейчас заметил, насколько мрачно лицо сестры. Печаль делала Клаудию старше ее 16 лет. «Что случилось, дорогая?» — спросил Эцио, усаживаясь рядом. Клаудия вздохнула, заерзав на каменной скамье. «Дуча», — ответила она, сопровождая ответ грустной улыбкой. «Никак его поколотили?» Глаза сестры наполнились слезами. «Я узнала, что он мне не верен». Эцио нахмурился. Клаудия была почти что помолвлена с Дучо, хотя официально о помолвке пока не объявляли. «Кто тебе это сказал?» — спросил Эцио, обнимая сестру за плечи. «Наши девчонки, кто же еще?» Клаудия вытерла глаза. «Я считала их своими подругами, а они...» «Слышал бы ты, с каким злорадством они мне рассказывали об этом?» Эцио нахмурился. «Какие же они тогда тебе подруги? Они немногим лучше гарпий. Ты прекрасно обойдешься и без них». «Но я его любила». «Ты уверена?» — после недолгого размышления спросил Эцио. «Может быть, тебе это лишь казалось? А что сейчас ты чувствуешь к нему?» В глазах Клаудии не осталось ни слезинки. «Хочу, чтобы он страдал. Хоть чуть-чуть. Эцио, он сделал мне больно». Брат посмотрел на сестру. В ее глазах была не только печаль, но и гнев. Это придало ему решимости. «Пожалуй, я нанесу ему визит».